Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Предвыборная лихорадка на обоих берегах Днестра. Кто из конкурентов вызывает больше доверия у избирателей? Бюджетные расходы. Как расставить приоритеты? Насилие в семье и как помочь приднестровским женщинам в кризисных ситуациях? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Лидер Приднестровского региона Евгений Шевчук вызвал своего потенциального соперника на выборах 11 декабря Вадима Красносельского на дебаты в прямом эфире. В пятницу в эфире Первого Приднестровского телеканала и Радио 1 Шевчук сказал, что дебаты помогут развеять кулуарные сплетни и обвинения, распространяемые в его адрес и в адрес его администрации, людьми, близкими к холдингу «Шериф» и контролируемыми ими СМИ. Кроме того, это будет хороший повод обсудить глаза в глаза пути выхода из кризиса, добавил Шевчук. Парламентское большинство, подчиненное, по словам Шевчука, крупному бизнесу в лице компании «Шериф», неоднократно обвиняло его в растратах и даже в предательстве интересов Приднестровья. Евгений Шевчук предложил компании «Шериф» вернуть в бюджет региона 250 миллионов долларов от полученных ранее льгот. Шевчук сказал также, что черной риторикой, запущенной в период предвыборной кампании, «Шериф» пытается дезинформировать и ввести в заблуждение людей, дезорганизовать правоохранительные органы и добиться тотального контроля над Приднестровьем. Глава Приднестровской таможни Юрий Гервозюк сказал, что этот год стал одним из самых сложных для региона и его таможенных структур. Мировой экономический кризис, а также девальвация национальных валют в Молдове, Украине и России создали сложную ситуацию в экономической сфере Приднестровья и его внешней торговли, отметил Гервозюк. Негативные тенденции, проявившиеся в прошлом году, еще больше обострились в нынешнем. По словам руководителя таможенного комитета региона, внешний торговый оборот Приднестровья за 8 месяцев снизился в сравнении с аналогичным периодом 2015 на 22%. Экспорт сократился на 16%, импорт на 29%. Общий товарооборот с Украиной упал почти на 22%, с правобережной Молдовой на 13%, с Россией на 33% в сравнении с прошлым годом. Верховный совет Приднестровья отклонил в среду проект бюджетной и налоговой политики на следующий год и на среднесрочный период, предложенный исполнительным органом региона. Документ базируется на налоговой реформе, которая должна способствовать экспорту товаров из региона на традиционные рынки. Речь идет о переходе на так называемую классическую систему налогообложения, которая действует и в странах Евросоюза, в Республике Молдова, в Украине, Белоруссии и России. Реформа предполагает, в частности, введение налога на добавленную стоимость, НДС. Это советуют сделать как европейские, так и российские эксперты. Документ предусматривает переход на новую систему в последующие три года. Экспертные группы от Кишинева и Тирасполя по транспорту, экологии и образованию провели на прошлой неделе отдельное заседание, в ходе которых обсудили выполнение Берлинского протокола, подписанного в июне после двухлетней паузы в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. Отмечалось, что результатов в этом направлении не достигнуто, в том числе в вопросе международного признания номерных знаков приднестровских автомобилей и приднестровских дипломов об образовании. Заседания экспертных рабочих групп совпали с визитом в Кишинев спецпредставителя немецкого председательства ОБСЕ Корда Майера Клотта, который призвал стороны приложить усилия для выполнения Берлинского протокола. Недавно многочисленная группа экспертов, бывших и нынешних представителей молдавских властей, а также зарубежных экспертов, подписала обращение, в котором выступила против любого давления на Кишинев с целью вынудить его пойти на односторонние уступки Тирасполю. В обращении, однако, нет никаких ссылок на германское председательство ОБСЕ, которому удалось возобновить переговоры в формате 5+2 после того, как Россия предложила дорожную карту, которая и легла в основу Берлинского протокола.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Приднестровский парламент отклонил предложенную правительством концепцию бюджетной налоговой политики на будущий год и среднесрочную перспективу, отправив документ на доработку авторам. По мнению большинства депутатов, исполнительный орган представил финансовый документ, вновь не указав ясных источников средств на зарплаты, пенсии, закупку медикаментов для больниц и покрытие других социальных расходов. Глава профильного парламентского комитета Александр Мартынов отметил, налоговая нагрузка на реальный сектор экономики в представленном документе составляет 35%. Это сверхвысокий показатель в сравнении, к примеру, с Россией, где он составляет лишь 23%. Пока работа над проектом бюджета на 2017 год продолжается, мы спросили самих жителей Приднестровья, на что в первую очередь необходимо тратить средства налогоплательщиков.
Что в первую очередь надо развивать сельское хозяйство. Если бы сельское хозяйство было развито у нас в Приднестровье, заводы бы работали, это уже плюс.
Я как пенсионерка, в первую очередь пенсия должна быть. Пенсии добавлять. Доллар поднялся, пенсия все та же. Все та же. Почему? Продукты поднялись, высокие цены. А пенсия все так же. Россия помогает то 40 рублей, то 30 рублей. А в Приднестровье нет ни копейки. Надбавки нет пенсии.
Только не на государственные расходы. Увеличение пенсии, снижение подоходного налога. Все.
Если в бюджет хотя бы поступают какие-то средства, то не нужно давать пенсионерам напрямую. Я считаю, что нужно помогать предпринимателям развиваться, малому и среднему бизнесу. С ограничением, ну, допустим, 5 лет на поднятие своего бизнеса. И, в свою очередь, если они будут развиваться нормально, ну, и они смогут выдавать уже достаточно налогов, чтобы деньги возвращались назад, и вот с этих денег можно выдавать достойные пенсии.
В первую очередь внимание нужно обращать на молодых специалистов, потому что они находятся в таком возрасте, что они создают семью, и на работу очень сложно устроиться. Нужно учитывать прожиточный минимум. И знаете, когда у пенсионера 500 рублей он получает, и после этого он должен еще на что-то жить, то мне бы хотелось спросить у депутатов, жили ли они когда-то на такие деньги. Или, допустим, учителя, которые закладывают знания в головы наших детей, насколько будут хорошо они относиться к работе и насколько они будут рады тому, что есть.
Здравоохранение, пенсия, дошкольное учреждение. Вот это, я считаю, самое главное.
Поднять, наверное, зарплату учителям, чтобы они учили хорошо наших детей. А парты, это можно посидеть и за старые парты, ничего страшного. У нас-то мебель в квартирах 30-летней давности, у многих есть диваны.
Надо, чтобы работали производства. Это самое первое, что для нас надо, вкладывать в развитие производства. А остальное будет рабочие места, будут возвращаться люди. Верховный совет не должен просто думать, депутаты Верховного Совета, как поставить скамеечки во дворе для бабушек удобно, а для того, чтобы возобновить производство. Это ихняя работа.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. В ходе недавней встречи в Приднестровье представители международных организаций обсудили с органами власти левобережья Днестра программу сотрудничества на ближайшие 2 года. Среди приоритетных направлений совместной работы – создание условий для защиты и развития людей с ограниченными возможностями, борьба с ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, помощь женщинам в кризисных ситуациях. Внедряться проекты по этим направлениям будут при поддержке программы развития ООН Шведского агентства по международному развитию. С какими сложностями сталкиваются приднестровские женщины? Какой вид поддержки им наиболее необходим? Что уже удалось осуществить в Приднестровье? Об этом наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова поговорила с руководителем общественной организации «Социальный аспект» Еленой Петровой.
Конечно, говорить о всем Приднестровье сложно. Наша организация «Социальный аспект» и коллеги, с которыми мы чаще всего сотрудничаем и работаем, сталкиваются с такой проблемой у женщин, как домашнее насилие. И статистика, к сожалению, которую предоставляют наши коллеги из общественной организации «Взаимодействие», общественной организации «Резонанс», женские инициативы из Тирасполя, «Перспективы» из Рыбницы, говорят о том, что проблема домашнего насилия среди наших женщин, к сожалению, является очень популярной. И количество обращений не уменьшается с годами, а растет. Когда мы говорим о домашнем насилии, имеется в виду не только физические побои, избиения, но и психологическое давление, к сожалению, экономическая зависимость. Решать такие проблемы бывает довольно сложно, потому что с экономической зависимостью уйти из семьи всегда тяжелее. Женщина, особенно если она остается с детьми, вынуждена зависеть от мужа, потому что детей надо содержать самой, нужно как-то жить. Еще одна проблема, с которой сталкиваются наши женщины, это трудоустройство. И, скорее всего, даже не трудоустройство женщин, а трудоустройство мужей, потому что мужчина по традиции является добытчиком в семье. В связи с социально-экономической ситуацией не только в Приднестровье, но и в странах, где наши мужья чаще всего работали, это Россия, Украина, найти работу мужчинам-добытчикам бывает порой очень тяжело, сложно. Иногда женщинам приходится впрягаться в несколько работ, чтобы протянуть семью.
На недавнюю встречу представителей ООН, Шведского агентства по региональному развитию с властями Приднестровья говорилось о том, что помощь женщинам в кризисных ситуациях – одно из трех приоритетных направлений оказания финансовой поддержки зарубежными донорами левобережью Днестра на ближайшие 2 года. На что стоит обратить пристальное внимание, что будет наиболее эффективным для улучшения положения женщин?
Когда мы говорим о любой проблеме, любого характера, социально-экономической, политической и так далее, всегда следует говорить, на мой взгляд, о комплексе мероприятий, которые нужны для решения этой проблемы. То же самое с трудоустройством и с домашним насилием – это комплекс мероприятий, который направлен на решение этой проблемы. В домашнем насилии, в решении этой проблемы у нас не хватает законодательной базы, потому что наказать порой агрессора в семье, будь то мужчина или женщина, всегда сложно, если нет определенного закона. Штрафы за нарушение платит обычно не мужчина, а бюджет семьи. Страдает женщина вдобавок. Информирование населения сейчас на довольно хорошем уровне находится, и люди знают, что такое проблема домашнего насилия. Насколько вот мне известно, сейчас проблема домашнего насилия, один из выходов из этой ситуации является создание первого шелтера в Приднестровье, центра, где женщины могут находиться временно, когда у них вот критическая ситуация в семье. И помощь здесь оказывают международные организации, в том числе и программа развития ООН при поддержке Евросоюза будет здесь принимать тоже участие. Это должен быть комплекс мер информирования и продвижения закона, и создание временного убежища для женщин, если мы говорим, допустим, о проблеме домашнего насилия. Трудоустройство здесь, конечно, гораздо сложнее, потому что трудоустройство непосредственно связано с социально-экономической ситуацией в странах. Решить эту проблему на глобальном уровне или с участием международных организаций сложнее, но тем не менее есть такое, как курсы дополнительного образования, есть такие мероприятия, как предоставление субсидий для открытия собственного бизнеса, мини-гранты для реализации мини-проектов. То есть выходы есть всегда, и если в этом заинтересованы международные организации, то будут свои результаты, я думаю.
Удается ли наладить сотрудничество и найти понимание на уровне официальных структур для решения той или иной проблемы?
Конечно, на начальном этапе, когда возникла проблема, всегда тяжелее наладить сотрудничество. Но могу сейчас с уверенностью сказать, что у многих общественных организаций есть договоры о сотрудничестве с местными администрациями, с министерствами, с ведомствами, которые в разных сферах помогают подопечным. И, естественно, без государственных структур, без сотрудничества решения бывают порой невозможными и очень трудными, потому что это связано и с юридическими вопросами, и с медицинской помощью, и с социальной помощью, и с детьми.
Мнение руководителя Тираспольской организации «Социальный аспект» Елены Петровой. Безработица, особенно в сельских районах, большая проблема на обоих берегах Днестра. С целью развития регионов и улучшения социально-экономической ситуации Европейский Союз и ПроООН Молдова намерены реализовать на юге страны проект САРТ – поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности в Гагаузской автономии и Тараклийском районе. ЕС готов инвестировать более 6,5 миллионов евро на продвижение бизнес-проектов и местных инициатив. По данным Министерства экономики, в 2015 году уровень бедности на юге Молдовы в Гагаузии восьмикратно превышал показатели по Кишиневу. Если 10 лет назад гагаузская автономия была однозначно сельскохозяйственным регионом, то сейчас роль аграрного сектора в обеспечении занятости граждан и совокупной сельхозпродукции региона снижается. Моя коллега Диана Рейляну беседует обо всем этом с Мартой Марчис, экспертом про ООН Молдова.
Европейский союз предлагает Тараклийскому району и Гагаузской автономии возможность развиваться на местном уровне, в том числе посредством вклада самих жителей, исходя из потребностей людей. Мы предлагаем испытанную методологию, которая функционирует уже более 2 десятилетий. Опыта накоплено достаточно, уроков извлечено много и проблем преодолено немало. Людям нравится этот метод, это методология лидер и налицо конкретные достижения. Есть 3 ключевых элемента. Первое – действие. Мы хотим, чтобы люди взяли свою жизнь в свои руки, выходили с инициативами, использовали местные ресурсы для развития своих населенных пунктов. Второе – связь. Европейский опыт развития населенных пунктов показывает, что единичные действия и разбросанные усилия обречены на провал. Необходимо, чтобы эти проекты были взаимосвязаны с тем, чтобы энергия людей и возможности финансирования использовались максимально эффективно. И третье, мы говорим об экономическом развитии. Созданные партнерства должны приносить не только местные выгоды и преимущества, но и способствовать развитию экономики в целом. Но что мешает сегодня мэрам развивать села? Как ни странно, не отсутствие денег, скорее отсутствие взаимодействия и незнание собственных возможностей. Кроме того, у них нет открытости к инновациям, понимания того, как можно использовать традиционные местные ресурсы для развития современного бизнеса. Финансирование инициатив, конечно же, очень важно, но прежде всего нужно убедиться, что проект надежный, что он не приведет к еще большему углублению разрыва между богатыми и бедными. Для ясности приведу пример. Вчера я была в Чадырлунге. Попасть туда оказалось непросто из-за состояния дорог. Но даже если дороги на высшем уровне, а там нет рабочих мест, то граждане все равно будут чувствовать себя людьми второго сорта. И поверьте мне, они будут оттуда уезжать. И кто от этого выиграет? Кто будет развивать село? Кто будет работать на земле, если все уедут?
В
Молдове децентрализация осуществляется больше на бумаге, чем в реальности. Что теряет страна при вертикали власти? Ответ прост. Страна лишается энергии значительной части населения. Знаний, опыта, амбиций. Желание изменить положение дел исчезает, когда решения навязываются сверху, из центра. У многих исчезает смелость, стремление действовать. Никто не говорит, что ситуации нельзя управлять в централизованном порядке. Можно. И экономику можно развивать централизованно. Но у сельских жителей огромный потенциал. Именно они, по сути, являются хранителями традиций всей страны. И если их не вовлечь в процесс принятия решений, направленных на повышение их уровня жизни, потери будут не только экономические. Утрачиваются традиции, разнообразие, а это очень важно для общества в целом и для каждого человека в отдельности. Недавний опрос, проведенный Институтом общественной политики, показал, что южные районы страны, Гагаузская автономия, Тараклия, видят будущее страны рядом с Российской Федерацией. Как объяснить то, что эти районы, пользующиеся мощной поддержкой ЕС, ориентируются в то же время на восток?
First I answer the question as a European.
Я отвечу на этот вопрос как европейский гражданин, который работает с местным населением. Должна признать, что для меня политическая окраска региона не имеет большого значения. Если сотни тысяч человек могут рассчитывать в перспективе на более качественную жизнь, мой долг способствовать этому. Это моя точка зрения. Во-вторых, я не политик и не принимаю решения на уровне делегации Евросоюза, но думаю, что если местная демократия и новый экономический подход, стимулирование индивидуального развития, европейские принципы найдут здесь понимание, то и отношения с Западом станут более прочными.
Марта Марчес, эксперт ПРООН Молдова. Внимание общественности на обоих берегах Днестра в эти дни приковано к предвыборным кампаниям. 11 декабря на левом берегу Днестра пройдут выборы нового главы региона, а 30 октября граждане в Молдове после 15-летнего перерыва изберут президента всенародным голосованием. В Молдове предвыборная кампания официально стартовала 30 сентября. Днем раньше закончился прием подписных листов в поддержку кандидатов. Центризбирком официально зарегистрировал 8 кандидатов и проверяет подписи в поддержку еще 8 претендентов на пост главы государства. Приднестровская тематика практически полностью отсутствует в предвыборных дискуссиях. Предпочтение отдается социально-экономической проблематике, бюджетному кризису, выводу миллиарда долларов из банковской системы страны, неэффективности борьбы с коррупцией и деполитизацией госинститутов. Кто они? Кандидаты в президенты Республики Молдова. Обзорный материал Лилианы Барбароши в изложении Юлии Михайловой.
В предвыборную гонку уже вступили 8 зарегистрированных кандидатов. Мариан Лупо от Демократической партии, Михай Гимпо от Либеральной, Юрий Лянко от Европейской народной партии, Андрей Настасьев, выдвиженец платформы «Достоинство и правда», Инна Попенко от Движения «Равноправие», Дмитрий Чубашенко выдвинут нашей партией, Майя Санду, глава формирования «Действия и солидарность», и социалист Игорь Дадон. Это, по сути, представители ведущих партий Республики Молдова, и, судя по опросам, некоторые из них могут рассчитывать на успех. В условиях, когда победа кого-либо из кандидатов в первом туре маловероятна, второй тур выборов практически предрешен. Он пройдет через 2 недели после первого тура 13 ноября. Тогда победителем будет признан кандидат, который наберет больше голосов, независимо от явки избирателей. Из первых 8 кандидатов Игорь Дадон, Дмитрий Чубашенко и Инна Попенко отличаются пророссийскими взглядами, тогда как остальные 5 нацелены на Европейский Союз. А Михай Гимпу – сторонник объединения с Румынией. Собрать 15 тысяч подписей и подать их в Центр избирком сумели еще 8 кандидатов – Анна Гуцу и Виталия Павличенко, они также сторонницы объединения с Румынией, депутат Валерий Гилецкий, экс-премьер в период 2001-2006 годов при правлении коммунистов Василий Тарлев, а также Роман Михаеш, Сильвия Раду, Майя Лагута и Ион Дрон. Центральной избирательной комиссии еще предстоит решить, зарегистрировать или нет их кандидатуры. За исключением некоторого увеличения рейтинга кандидата Демпартии, доминирующей в правящей коалиции, опросы перед началом предвыборной кампании не показывают особых неожиданностей по сравнению с предыдущими исследованиями. Фаворитом по-прежнему является Игорь Дадон, за него готовы отдать свой голос 1/3 избирателей. За 2-е место, согласно опросам, придется поспорить Майе Санду, Андрею Настасе и Мариану Лупу. Пока за них готовы проголосовать 12-13%. В условиях, когда 2 партии, которые позиционируют себя как внесистемные, платформа «Достоинство и правда» Андрея Настасе и партия «Действия и солидарность» Майи Санду не выдвинули единого кандидата, как собирались ранее, политически аналитики считают, что во 2-й тур пройдут Игорь Дадон и Мариан Лупу. Последний, благодаря мощной поддержке СМИ и административному ресурсу, способность использовать их максимально эффективно Демпартия доказала еще на этапе сбора подписей. Чуть раньше Майя Санду и Андрей Настасьев подтвердили свое намерение определиться с единым кандидатом, но вновь сказали, что свое решение объявят позже. Вместе с тем, гражданский форум, созданный на фоне массовых протестов против власти, в четверг после заседания с участием этих 2 политических лидеров заявил о намерении возобновить уличные акции протеста. Первый протест должен состояться на этой неделе, когда парламентская оппозиция собирается вынести на обсуждение вотум недоверия правительству Павла Филиппа.
Какого президента хотели бы люди видеть во главе государства и кто из конкурентов вызывает у них больше доверия, попыталась узнать Валентина Урсу, беседуя с избирателями в Кагуле.
Нам нужен честный и достойный президент, который думал бы о народе и чтобы у нас была уверенность в завтрашнем дне. За последние 25 лет был ли такой глава государства, которому вы бы доверяли? Был сплошной обман, были воры, которые нам только лгали. Большое число кандидатов сбивает людей с толку или нет? Люди сбиты с толку и не знают, за кого голосовать. Почему наше общество настолько расколото? Потому что все борются за места, а нужно заботиться о стране. Президент должен быть честным и думать о народе. Чтобы наша страна стала прекрасной и богатой, мы должны быть честными. Какие три проблемы мог бы решить глава государства? Бороться с мафией и коррупцией. И тогда мы его поддержим. Ему будет очень сложно. Почему вы думаете, что ему будет сложно? Потому что многие куплены, молдаванин идет туда, где деньги. Я уже тоже собираю чемодан. От кого зависит будущее Молдовы? От нас, от людей, но люди уезжают из страны. С кем тогда останутся депутаты парламента? В чьих руках будущее? Мы, люди, должны объединиться, чтобы у нас было прекрасное будущее, чтобы мы надеялись на лучшее, чтобы у нас был руководитель, которым мы могли бы гордиться, который бы не воровал, как все остальные. Как людям понять, где правда, где ложь? Что хорошего мы можем ждать от человека, который уже побывал у власти и безрезультатно? От него нам больше нечего ждать. Насколько важны выборы 30 октября для граждан Молдовы и для государства? Крайне важны. Я уже 3 года не живу в Молдове. Я уехала в Германию к сыну. Посмотрите, что творится. Война закончилась в 45-м, а дороги у нас как после бомбардировки. Мне стыдно, у меня сжимается сердце от боли. Мы платим столько денег, разве нельзя сделать нормальные дороги? У Молдовы есть будущее? В чьих оно руках? Если раньше я говорила, что будущее зависит от нас, то сейчас я уверена, от народа ничего не зависит. Кто виновен в том, что Молдова оказалась в таком положении? Мы все молдаване, все мы, потому что мы такой народ. Может, от того, что мы все находились под властью турок или русских, мы никогда не были независимыми. Могут ли граждане заставить политический класс стать более ответственным и проводить настоящие реформы во имя благополучия и стабильности в стране? Может, но они ничего не сделают. Почему? Страна очень коррумпирована, это видно невооруженным глазом.
Попробуем достойно выбрать сейчас президента.
24 кандидата – это для такой республики? Это...
Независимые кандидаты, наверное, не наберут нужные квоты.
Чего стоят голоса граждан? Они стоят многого. Нам нужен новый, честный, молодой политический класс с другими, четкими взглядами, чтобы мы понимали, к чему движемся. Мы не хотим президента символического для проформы. Мы хотим образованного, харизматичного президента, который включился бы в решение всех проблем, а не ждал, когда ему кто-то что-то продиктует.
Мнение жителей Кагула. В Тирасполе в предвыборную гонку к концу сентября включились 10 претендентов. Среди них нынешний глава региона Евгений Шевчук и спикер Вадим Красносельский. Пока считается, что у него шансов больше, чем у других. Оба выступают за сближение с Россией и говорят, что реинтеграция с Молдовой невозможна. Но главные темы предвыборной кампании в Приднестровье связаны с внутренней политикой, экономическим кризисом и коррупционными скандалами. Полемика вылилась в бесконечный взаимный поток обвинений между администрацией Шевчука и Верховным Советом, большинство в котором находится под влиянием холдинга «Шериф». Насколько избиратели доверяют конкурентам на выборах? Наши корреспонденты попытались получить ответ на этот вопрос у жителей Тирасполя и Бендер.
Нет. Ну, такое время, что я никому не верю.
Никому не доверяю, не знаю. Вот выбрали в прошлом году Шевчука, и в этом году, наверное, останется он же. Потому что каждый, кто бы ни становился на пост президента, все равно каждый, как говорится, набивает себе карманы. А так, чтобы для народа что-то, вот последнее время вот смотрю, что вот он то делает прямо бегом, скороспешно все делает. Видно работы, а за 4 года не было видно. Хотя и бюджетников, и пенсионеров наказывал. Правда, вернул деньги, но поэтому я даже не знаю, некого выбирать. И поэтому я считаю, что если есть вот тот, который был, тот пускай остается.
За Олега Олеговича Коржана. Он коммунист. И вот мы за коммунистов. Но, как сказать, я уверена в нем. И у нас надежда вся на него. Наше общежитие все за Олега Олеговича.
К сожалению, нет таких людей среди тех, которые выбираются в президенты, которым я бы мог верить открыто, то есть смог бы с совестью поставить за них галочку, потому что я не видел положительных действий со стороны этих лиц, которые избираются в президенты.
Нет, вы знаете, пожалуй, я ни за кого из них голосу не отдам. Ну, во-первых, я этих людей не знаю, я не знаю, какие они в работе, и я не знаю, что они могут пообещать и насколько они смогут это все выполнить.
Никому, честно, никому. Все одни воры, вот так вот.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».